эфира. Но я так не писал в 15-е. В 9 стихе написано, что хотя Бог сказал, что все надо истребить там, в этом городе, все животные всякие, они взяли из самых лучших, из овец, и волов, и всякие. Не написано для чего, но видно, что они взяли для себе. И потом, когда Самуил пришел и сказал, а что значит эти самые лучшие, которые у вас есть под вашим руках, они сказали, да нет, мы придумали это дать жертву, приносить как жертву Господу. Это видимо, что они хотели взять это для себя. Мы сможем в этом плане то же самое делать. Мы сможем даже оправдать наш эгоизм, сказав, что это как-то мое служение к Богу. Например, мы сможем служить Господу тем путем, который кажется очень удобным для нас. Например, если очень любишь жить в дом отдыха и кушать такую шикарную еду, то да, сможем сказать, а хорошо, я поеду на Калантайру, на библейский лагерь. Когда фактически у нас совсем другой мотивации. Хотя поверьте, да, чтобы приехать. Или, если, допустим, поищешь страшно вот муж, жена, или как, думаешь, да, да, я буду ехать, но кто знает, наверное, я буду встречать с кем. Ладно, все, ни при чем, что мы читаем Библию, всякие это. Или более хитрый, наша природа очень хитрая, постоянно оправдается, что да нет, я это сделаю для Бога. Приведу еще пример, более актуально. Начинаем поговорить у какого-то человека, и мы начинаем сплетничать, мы начинаем распространять сплетни, слухи, которые мы не знаем, если это правда или нет, истина или нет, но мы все равно это сделаем. И когда в этом полсекунды, даже меньше полсекунды, когда мы думаем, да, правда ли я делаю это сказать, мы думаем, да не правда, правда сделать. Потому что, вдруг этих людей должны знать, вдруг я остерегался. Нет, я сделаю это чистое сердце любви для Бога, для моих братьев и сестер. И потом ты передумаешь, понимаешь, что да нет. Нет, я не то сделал. Я вообще такой чистый сплетни распространял. И потом, во время, на этом горячий момент, когда ты начинаешь сплетни распространять, ты думаешь, что нет, я это сделаю ради Бога, ради истины, ради вот нашего общения с друг другом, общиной, церковью всякой. То есть наша природа очень хитрая, умеет оправдаться во имя Господа. И у нас разных исключений в этом, но у нас все есть, безусловно. И, наверное, думаем, ладно, я буду копать мои деньги, я не буду отдать тех в нужде. Но вдруг, если я могу копать солидную сумму, тогда я могу покупать, например, машину или очень хорошую квартиру. И чтобы, когда братья и сестры придут к моему городу, я могу им по-нормальному угощать у меня. Такой менталитет есть у нас. И это примитивно, понятно, но все равно я просто желаю найти пример, где мы сможем перевести то, что мы здесь прочитали в нашем практическом жизни, где у нас тенденция есть оправдаться наш, в принципе, эгоизм во имя того, что я принесу жертву, в конце концов, Богу. So they took the best of the animals and they kept them for themselves. But it doesn't say that, but it's clear that was their intention. They were supposed to destroy all of them, but they kept the best of them. And then when they are called on this question, they say, oh yeah, we were going to give this as a sacrifice to God, even though he didn't say that. He said they were to be destroyed. And translating all this into our everyday lives, we can, we're very quick to justify ourselves in the heat of weakness, in the heat of temptation. We can justify our egoism, our selfishness, in the name of I am making a sacrifice to God. For example, we might be in a conversation and we start talking about somebody else and we start gossiping and we start spreading gossip, and in that half second when you think, Duncan, should I be talking like this or not? You think, yeah, no, I should do this because for love of God, for love of the brotherhood, for the information of my dear brothers and sisters here, I should just tell them this bit of untruth or this bit of gossip I heard about this other guy. And in that half second, we justify ourselves. And I gave some other examples of how we could do this to justify our own fleshly behavior in the name of I am serving God. В 11 стихе написано, что Бог сказал, жалею, жалею, что поставил я Саула царем. 11. That repents me, that I have set Saul to be king. Тут еврейское слово переведено «жалею» — это то же самое, которое переведено «покаяться», «раскаяться». Same word. Attempt to change your mind. В принципе, это значит, что Бог передумал. И покаяние значит просто, что я жалею, что я передумал. И когда мы думаем о грехе, наш грех постоянно повторяется, к сожалению. Допустим, ты кричишь, например, и потом ты раскаиваешься, ты думаешь, да нет, Господи, прости меня, я не то кричал, это не то. Хотя ты знаешь прекрасно, что через неделю, через месяц, через год ты будешь то же самое делать. Итак, разве мы сможем покаяться, зная, что будем прекрасно опять это повторить? Я думаю, что мы сможем, потому что тот слово, которое означает покаяние, значит как жалеет, как даже Бог сам жалел. Это значит просто передумать, что да, я понимаю, что это не то. Это не обязательно значит, что раз ты согласил в одном отношении, что ты обещаешь, что я не буду опять это делать. Мы не хотим это делать. Но это любое, ну, допустим, те, которые выпивают, да, у нас есть, у них есть, ну, вообще, братья и сестёры, которые просто не могли держаться иногда. Они покаяются страшно после, каждый случай. И, ну, пьянство или как, покаяются очень сильно, хотя они знают, что они будут это повторить когда-то в своем жизни. И часто таких людей дают мне такой вопрос, а разве мое покаяние, разве это действительно? Потому что я знаю, что я буду, к сожалению, это повторить. Я думаю, да, действительно. Почему? Потому что покаяние означает это, передумать, жалеть то, что я сделал. Это не значит, что я обещаю конкретно и точно, что я опять это не буду делать. Это сложный баланс здесь, это не значит, что... А, ладно, это ни при чем. Да ладно, я согласил, ладно, Господи, прости меня. Да-да-да, я раскаялся, ну да. Да-да, буду повторить. И дальше. Нет, конечно, наша жизнь должна как-то трансформировать. Надо перестать, ну, таких людей не должен быть, не выпивать. Это понятно, это грех, это нельзя. Ну, я, поэтому это баланс. Но я просто имею в виду, что есть те, которые слишком отрицательно смотрят на себя, думая, что, ой, если я буду повторить тот грех еще раз, то вообще не будет мне простить, я не умею раскаяться, я не покаялся. Я думаю, нет. Покаяться значит жалеть, значит передумать. А есть, кажется, какое-то противоречие в 26 стихе. А 29. Не скажет неправды и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. Это жалко, что на русском языке разные переводы, но это одно и то же еврейское слово. Раскается, он не раскается. И то же самое слово, когда написано, что Бог... А, нет, 35 стих. Потому что Господь раскаялся, что воцарил Саула. Господь раскаялся. А 26 стих, 29 стих, Бог не раскается. Ибо нет человека, чтобы раскаяться ему. So 29. God is not a man that he should repent, he does not repent. And yet he did repent of making Saul king, and in 35 the Lord repented that he had made Saul king. А как вы понимаете, что Господь не человек, 25 стих не человеком, чтобы раскаяться ему, а 35 стих Господь раскаялся. Это одно и то же еврейский слово раньше там в 11 стихе, где Бог сказал, что он жалел и раскаялся, что он воцарил Саула. Интересно будет слушать ваше мнение, но я считаю так, что у человека есть возможности что-то знать, а на это самое время это не знать. Например, Самсон с этим Далия, он прекрасно знал то, что она будет делать, но он все равно сделал. Иисус знал на одном сторону, что Иуда будет ему предать. Но он тоже был в каком-то шоке, когда это случилось. И это как-то было неожиданно для него. А откуда неожиданно? Зачем он сказал Салфир, что это такой шок и неожиданность для меня? Когда он в другом сторону сказал, что нет, я знаю, что я 12 выбрал, и один из них является предателем. Итак, я думаю, и тоже с Богом. Это не в том, что он такой лицемер, а у него есть такая возможность на одном уровне, допустим, не раскаяться, быть совсем как и Бог. Но из-за того, что он и тоже как-то в таком степени присоединились с нами, как людей, он может и тоже чувствовать точно как человека. Господь, он не человек, он не раскается. А из-за того, что у него есть такое отношение с нами, он поэтому очень сильно хочет смотреть на жизнь через наши глаза. И это, в принципе, почему у него был такой сильный план. И имеет вот Иисус, который был человек с нашими природой. Чтобы в этом плане Бог даже посильнее мог как-то знать, как мы чувствуем, как людей. Если, например, представляете, очень богатый человек, который живет в Европе, очень высокие интеллигенции, все закончил высоким институтом, очень много денег, постоянно катался по интернету. Представляете, что он как-то встречал бы с каком-то девочкой из джунглей в Африке, которая вообще почти голая, ничего не имеет. Хорошо, если он хочет устроить настоящее отношение с ней, ему должен в психологическом плане бросать очень много, которое у него есть, все его знания и его интеллигенции, все его богатство, хотя это остается, так сказать, на счету. Ему надо как-то смотреть на жизнь через ее глаза, иначе это нельзя для него устроить настоящее отношение. Я думаю, в этом плане Бог так и сделал. В одном плане он знает будущее, в другом плане, по-моему, он не знает. Он как-то сам себе ограничивает. Поэтому в Библии написано, что у него есть такой щек, такой печальность, такое разочарование иногда. А тот язык, по-моему, не имеет никакой смысла и сил, если Бог все от начала, все признал, и поэтому он просто видит наше поведение, думая, ну да, я так предназначил, что полуодинарского, 2011 году в городе Калатаево так и будет. Он будет так думать, она будет так поступать. А факт того, что он как-то ограничивает себе, как, например, не только своим знанием, а тоже своей силой, он мог все делать. Но иногда, очень часто даже, он не все делает. Потому что он как-то разрешал нам, имеет как-то контроль и власть в этом мире, где мы пока живем. Итак, это мое предложение, что Господь раскаялся, потому что он имеет такие чувства, когда он все сотворение сделал, и потом он все уничтожал во время Ноя. Написано опять, что он раскаялся, что он даже творил мир. Он тоже сказал, мой сын, я раскаялся, что я даже творил и создаю, как мой народ, давай, я буду им истребить. Я сделаю его тебе, похожий народ, большой народ. Нет, мой сын сказал, не надо. Хорошо, он еще раз тогда раскаялся, сказал, хорошо, я не буду. Итак, это не значит, что Бог такой нестабильный, что Бог такой неверный. Я предлагаю так, что он не человек, чтобы раскаяться, а из-за того, что Он так хочет смотреть на жизнь через наши глаза, что Он как-то тоже умеет чувствовать как человек. И это, по-моему, почему у Него был такой сын, который был и Его сын, и наш человек из нашего природы, сын человеческий. И чтобы в этом плане Он мог бы понять по-настоящему, как Его возлюбленных детей чувствует себе. И к евреям так и написано, что поэтому у нас такой первосвященник, который умеет делать такое ходатайство для нас на небе. К Римлянам 8 глава тоже написано, что Иисус умеет говорить прямо на Духу Божию, то есть на Его сердце, сердце самого Божьего, когда Он ходатайствует для нас. So God repents, it says in 35 of the time of Noah and in the destruction of Israel, but he threatened to Moses. God can repent, it says that, and yet the contrast is purposeful in 29, that he is not a man, that he should repent. So he's God, and the God who does not repent desperately wants to become like a man. A person, a human being, and to see life within our limitations and to feel genuinely like we do. Can you imagine a very wealthy person with huge education, wealth and everything, and he falls in love with some half-naked girl in the jungle who doesn't know anything? If he is going to have a legitimate relationship with her, he has to limit his world views. He has to leave behind his wealth and his intelligence, although it all remains on his account, as it were. And he has to see life through her world view, and he has to bring himself to her level, or else otherwise they will never be able to have a relationship. And this is what God is doing. This is my suggestion to resolve the paradox that, and it's a purposeful, intentional paradox here, that God is not a man that he should repent, 29, and yet he does exactly act like a man. That is the whole point in verse 35, that he does repent. And so this is, I think, an intimation of why and how God wanted to have a son, because he wanted to know, he wants to enter fully into the depth of our feelings and worldviews. And that's why he had Jesus, who was the Son of God and Son of Man. And that is why Romans 8 says that when Jesus mediates for us, he talks to the very spirit of the very heart of God. And in a sense, he reflects our spirits to God's spirit. So he forms a connection of spirit, of mind, a meeting of mind between God and man. And so that is, I think, very intimated here, right back here in the Old Testament, where God, the God who is not a man, who doesn't do things like changing his mind, he does exactly that. And he, when it says he changed his mind, but we must take his language, put meaning into those words with legitimacy. It's not God acting like a puppet or just going to turn around and say, no, I was just kidding. Yeah, it's genuine when he says that I changed my mind. He keeps changing his mind over a number of things. Dalsha, but I look forward to everyone's comments. Dalsha, what the Kinnat is here, verse 17. Сказал Самуил, 17, немалым ли ты был в глазах твоих, когда съел ты главью колени твои выбить? Это парадокс, что тех, кто ли будет говорить, должен быть малым в глазах своих. И мы все будем говорить в Царстве Божьем. И поэтому это неудивительно, что Бог делает в нашей жизни сейчас какое-то унижение, чтобы мы будем малым в глазах наших. Но интересно, что слово «Павел» означает «малый», «малый», «мал». И кажется, что он был раньше Саул. Но он сам, кажется, изменил его имя, переименовался на «Павел», то есть «малый». То есть он читал и перечитал вот историю Саула и понял, что когда Саул был маленький в глазах его своих, он был хороший, и он был то, что Бог хотел. Итак, Саул размышлял, думал, хорошо, я не хочу быть как Саул, я хочу быть как Саул раньше был, когда он был малым. Поэтому он взял новое имя, Павел, маленький. Итак, неизвестно, когда он это сделал. Это не так, как с Авраамом, например, где Бог сказал, ну хорошо, был Авраам, а сейчас Авраам. Нет. Кажется, Павел сам это сделал. Но это не совсем известно, когда. Мы просто замечаем Деяния Апостола, что он потихонечку начинал быть Павлом и не Саулом. Мне кажется, это было во время первых миссионерских путешествий. И поскольку он начинал проповедовать людьми, он, по-моему, изменил свое имя и не хотел быть как Саул, но маленький. Если мы будем на самом деле убедить людей для их Иисуса, нам должен быть также малым в глазах твоих. То есть, если мы будем как-то в городе всякие, это не будет привлекательно для людей. Если мы просто обращаемся к людьми с смирением, маленькие глаза наши. И так, как детей будут слушать. А если мы будем выпендриваться и кричать, и так, и показать, что да, у меня все знания, в разы ваши вопросы по Библии, обратите ко мне, я отвечаю, моментально. Нет, так нет, никто это не хочет. Никто. Samuel 17, Samuel says that when you were little in your own eyes, then God made you ruler. And this is the great paradox, Philippians 2, etc., that we who will be the future rulers, as Jesus is going to be the greatest ruler, will have been very small in our own eyes. And that doesn't mean that we are lacking in confidence in Christ, but it is so true that there has to be humility before we are fit to be made the rulers of this world. So it's not surprising that God keeps, in one sense, putting us down in this world, but we keep on being humbled and keep on being made small. Now, Saul turns his name into Paul, and Paul means the little one. And so there was Saul, as he was, thinking, reading these records and reading this very verse that we have just read, thinking, I don't want to be like Saul. I want to be like Saul was originally, and when he was little in his own eyes. So I'm going to call myself a little one. It wasn't like with Abraham when his name was changed by God. Saul changed his own name. And it seems to have happened gradually, but it was at the time of the first missionary journey, at some point in that journey. So when he started preaching to people, he started to present himself as just a little guy, the small one, the little one in his own eyes. And if we are going to be persuasive of people, there has to be an appropriate humility in approach to people. We come over to people as if we have all the answers and we are here to impart truth to them which they are too stupid to have figured out for themselves. You'll not persuade anybody. And persuading people is all about relationship and confidence building. And you start that by being small in your own eyes. Итак, кажется, что Саул сделал, ну, неплохо, когда он все уничтожал, все врагов Божьи. Но только в этом момент, что он взял самые лучшие, все скоты и животные, хотя он ничего не сделал с ними. Самуил не обиделся, и он сказал, ну да, хорошо, я буду им приносить как жертву Господу. То есть, можно сказать, что он был, у него был, скажем, 95% послушности. А Бог очень против был. В 26 стихе, а ты не хочешь Слово Божие, и такое, 23 стих, сделал как жертва, это противление, идолопоклонство, то, что ты сделал. И мы сказали бы, ну подожди-ка, подожди. Он сделал 95%, скажет, все то, что Бог сказал ему. Ну ладно, он сам сделал, ну ладно, неплохо. Ватман план је Бог очень милостиви, очень мягче с нами. Принимать человека, как человек есть. Но в другом стороне, можно сказать, что Бог давал нас требовательно. Эти две стороны, я думаю, что мы не сможем как-то вложить в свое место до конца. И поэтому это естественно, что иногда у нас будет огромное сомнение, достойный я перед таким святым Богом, такой требовательный Бог. И другим моментом в жизни мы будем чувствовать знание, слава Богу, все равно. Он такой милостивый, он меня любит, он будет меня принять, во всяком случае, слава Богу. То есть вложить эти две моменты, то есть тот строго сторону Господа, и тоже его милости благодать. В его самом личности они смешаны, очень красивые. А из наших перспектив, абсолютно, я думаю, что мы не сможем до конца эти две стороны положить вместе. Поэтому у нас есть таких иногда сомнений, иногда такой радость, что точно я буду пытаться. Об этом не переживайте. Это не значит, что у тебя мало веры. Это не значит, что ты неправильно понимаешь. Это не значит, что ты как-то колярец. Нет. Это просто естественно, что мы как внешние люди на этом свете. Читая о Боге, чувствуя Его присутствие в нашей жизни, это понятно, что иногда мы будем сомневаться перед таким требовательным Богом. И в другом времени мы будем радоваться, что точно, да, конечно, точно, буду жить вечно в Его царстве. Он меня любит, Иисус пролил свой кровь для меня. И так не переживайте в эти две чувства, которые у нас есть. It might seem that God is being pretty tough on Saul, that you could say, yeah, but look, the guy was 95% obedient, he killed all the animals, but okay, so he kept some of the animals, but he actually didn't actually take them yet for himself, because he didn't have time, and when Samuel calls him on the issue, he says, sure, I'll give him to God, no problem, that's what I was intending to do anyway. And it seems like God gets kind of mad with him. He starts saying that 23, what you did is as bad as witchcraft, iniquity, idolatry, and all this stuff. You rejected my word, you threw it out the window, and Saul could say, oh, wait a minute, no, I didn't. Look here, and he kind of sort of justified himself. Now, what do we learn from this? I think we see the need to be serious about our obedience to God's word. But I put this, I understand it all in this way, that God reveals himself as a God of all grace, who loves his children and is basically going to save a lot of us who are in Christ by grace and not by our works and nothing like that, so that we can rejoice that we should be saved. And yet, on the other hand, you come across passages like this, and like with God killing Uzzah, who just carried the ark, put his hand out to stop the ark falling off an ox cart. I know they shouldn't have been carrying it like that and all the rest of it, but it's like David, like King David, we think, well, that's pretty tough, God, to do that. So there is this more demanding side of God, and there is no reinterpretation, in my opinion, that legitimately explains these kind of passages. Or God says, go and kill all the kids just because they're, I don't know, an Amalekite or something. And I don't see any legitimate reinterpretation or playing with the meanings of original words or anything. That changes any of this to my mind, and it's share my opinion. And yet, on the other hand, there is this God who is a God of all grace. And I think that although those two sides of God are perfectly and beautifully, in fact, mixed together, that grace and truth are met together in his personality, I believe from our limited ability to perceive him on the earth, we probably can't mix together in our own perception of him the correct balance between his tough side and his gracious side. They are ultimately mixed together, but it seems to me that we can't perceive that. And so we will get the typical feelings which many of you have expressed to me at different times, but sometimes I'm really sure I'm going to be in the kingdom because God's so gracious, and other times I think, who am I to stand before a holy God? How do I know? How could he save me? And I'd say, don't worry about having those two feelings. Although I can tell you that in the end, it's all going to be okay. You're going to be saved. Because that side of God is true no matter what. It's quite normal that we will have those flips of feeling. That one time it really comes up. That sure, we'll definitely be saved. And other times we worry about our sins and his holiness and our weakness. Our moral weakness. That is quite normal, and that is how I don't see it can be any other way. So it doesn't mean you're a hypocrite, doesn't mean you're lacking in faith, doesn't mean that you're just weak-willed and wobbly in your faith. That kind of emotional feeling and response is quite normal, I think, to human beings that are faced with trying to understand these two sides of God, which although they are perfectly meshed within His own final, ultimate existence and character, we can't mesh them together in our own minds. Так вочискости, не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг Слово Господа, и Господь отверг тебя. То есть, значит, с той стороны понятно, что наше отношение к Слову Господа является наше отношение к Господу. Он отверг Слово Господа, и поэтому Господь отверг ему. Почему? Потому что если он отверг Слово Господа, он отверг самого Господа. Слово от Иоанна 1 глава. В начале было Слово. И тут Слово был Бог. В том плане, что Бог есть Его Слово. И наше отношение к Богу это связано к нашему отношению к Его Слову. То есть, если мы не хотим это читать, если мы не обращаем серьезное внимание на Слово Божие, это как по чувствам Бога. Например, если ты говоришь твой Слово, да, и человек скажет, что да, я тебя слушаю, пока у него есть его Walkman и слушает какую-то музыку, и потом он поворачивает и говорит с другим человеком, и потом он говорит по своему собственному телефону с кем-то, а ты стоишь там, имея разговор с ним. Какое у этого человека есть отношение к тебе? Это видимо, что как-то он не отвечает серьезно тебе. Итак, читать Библию каждый день – это основательно. И те, которые сегодня намеренно принять крещение, я очень ободряю читать Библию каждый день. И, конечно, сразу скажут, да, по идее, да, но мне некогда. Хорошо. У нас всегда есть время. Да, то, что мы хотим делать. Это да. Очень ободряю людей. Найти какой-то маленький Библию. Хоть Новый Завет, но хоть весь Библию. И чтобы, когда у тебя есть 5 минут свободы на транспорте или когда-нибудь, читайте. Потому что я не думаю, что мы не сможем найти время. Дальше, ты найдешь. И на и молодежь, которая вообще скажет, ой, нет, у меня экзамен, у меня никогда скажет. Ты встречаешь с парнем или красивой девочкой, ты найдешь время с ней переписываться, с ним поговорить по телефону. Это я обещаю. Вы найдете время для этого. Бог тоже тебе любит, Иисус тоже тебе страшно, измерно любит. И вот в этом Новый Завет есть этот спутник Библии, конец, где есть. Ну, вы все это уже знаете, где есть некоторые определенные главы, каждый день. Читайте. Каждый день. Это должен быть как закон. Мы найдем время. Attitude to God's word is an attitude to him in 26. He rejected the word of God and God rejected him because he rejected God. So I encourage him and newly baptized people and people trying to be baptized to make it a rule in their life that they do read the Bible daily. Because our attitude to God is our attitude to His Word, and in the beginning was the Word, and the Word was God. In the simplest sense that God is His Word, and if I'm standing in front of you talking to you, and yet you have your headphones on listening to music, and then you're talking on your cell phone with somebody, and then you turn around and have a conversation with someone else, while I am standing here talking to you, well, it's clear that you're not listening to me, and it's sort of offensive. And so it is with God. His word is alive and living, and He's talking to us. And if we simply don't pay attention, well, we're not even interested. Then that is our attitude to God. So I'm urging people to read daily and make this a pattern of their life. And to particularly be in the habit of carrying pocket Bibles, and we've got the New Testaments here, they don't have ones, so that you can always pick up and be reading something every day, in transport or where you're going, you can do it. And the excuse that we don't have time I'm saying that that's not true, because we all find time for what we want to find time for. When young people are studying, when you meet the right boy or the right girl, you will find all the time in the world to chat on the phone with them or whatever, and you can find the time, therefore, to listen to God's word, the word of Jesus, because He really, really loves you. Mi što jest komentari na to?